эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Здрасте, господа. В Киеве в ближайшее время ожидается визита президента Франции Эммануэля Макрона, который первым из лидеров западных государств допустил возможность отправки в Украину войск стран НАТО. Такую перспективу в Вашингтоне, Лондоне и Берлине пока оценивают крайне скептически. Москва грозит трагическими последствиями, если войска стран Запада окажутся в Украине. Но на этом фоне Эммануэль Макрон не отступает с своей позиции и заявляет, что в вопросах западной поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. А в Министерстве иностранных дел Франции не исключает, что иностранные войска в Украине могут быть задействованы, например, в разминировании территории. Почему в последние месяцы позиция Макрона по вопросу Украины так существенно изменилась? При каких условиях западные страны могут отправить свои войска для участия в боевых действиях в Украине? И какова роль подписанных Украины, в том числе с Францией и Великобританией, гарантии безопасности? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В нашей студии Виктор Шлинчак, украинский журналист, представитель правления Института мировой политики. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Парижа Денис Колесник, французский политический аналитик. Здравствуйте, Денис.
День добрый.
Но перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о заявлениях французского президента в поддержку Украины.
В январе в Париже при участии более двух десятков государств во главе с Францией и США было объявлено о создании коалиции «Артиллерия для Украины». А 1 февраля лидеры стран Евросоюза утвердили финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро на ближайшие 4 года. Решающую роль в этом, как заявляют в Париже, сыграл именно Эммануэль Макрон. Спустя две недели президент Франции принял в Елисейском дворце украинского лидера Владимира Зеленского и подписал с ним соглашение о гарантиях безопасности. Тогда же французский президент подчеркнул, что развязанная Россией война и попытка Кремля дестабилизировать Европу требуют усиления поддержки Украины. Но самое громкое заявление Макрон сделал 26 февраля по итогам прошедшей в Елисейском дворце конференции в поддержку Украины.
Сегодня нет консенсуса относительно отправки сухопутных войск в Украину, но в динамике развития ситуации нельзя ничего исключать. Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну.
Париж готов оказать большую поддержку Киеву, в то время, когда в американском Конгрессе уже несколько месяцев не могут утвердить пакет военной и финансовой помощи Украине на сумму более 61 миллиарда долларов. В европейских столицах признают, что Россия представляет более широкую угрозу не только Украине и может начать вторжение в страны НАТО в Восточной Европе. На этом фоне последние инициативы Макрона по Украине эксперты называют заявкой на лидерство Франции в Европе. Впервые за время российско-украинской войны не Россия, а западное ядерное государство поднимает ставки. Слова французского лидера о гипотетической возможности отправки в Украину военных стран НАТО вызвали гневную реакцию Москвы. Выступая 29 февраля с посланием к Федеральному собранию, российский президент Владимир Путин пригрозил Западу трагичными последствиями, если их войска окажутся в Украине, и опроверг утверждение о возможности нападения России на страны Евросоюза.
Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными.
Лидеры многих западных государств пока крайне скептически оценивают перспективу отправки своих войск для защиты Украины. Однако французский президент не отступает от своей позиции. В ходе визита в Чехию 5 марта Эммануэль Макрон призвал союзников не быть трусами.
Мы, безусловно, приближаемся к моменту в Европе, когда будет уместно не быть трусами. Мы никогда не хотим видеть приближающиеся трагедии. Мы никогда не хотим видеть, что стоит на кону. И я верю, что наши две страны отдают себе отчет в том, что происходит в Европе. То, что война вернулась на нашу землю.
А 7 марта президент Франции во время встречи с лидерами политических партий страны заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Макрон также говорил о рисках продвижения российской армии в направлении Одессы или Киева, подчеркнув, что Запад не должен допустить такого развития событий. Тем временем американское издание «Политика» сообщило, что Париж инициирует создание коалиции стран, готовых разместить своих военных в Украине, возможно, без непосредственного их участия в боевых действиях. Иностранные войска, по словам главы МИД Франции Стефана Сежурне, могли бы, например, оказывать помощь украинцам в разминировании территорий.
Ну вот скажите, Виктор, вот этот вот неожиданный сюжет, можно сказать, который начал разворачиваться ровно во вторую годовщину российского большого нападения на Украину после встречи в Елисейском дворце, а потом был поддержан целым рядом лидеров государств Центральной Европы, Чехии, Балтийских стран, Польши. Он меняет каким-то образом кардинально представление о том, как может дальше развиваться война?
Все время, в течение последних 2 лет, западный мир шел в фарватере России, реагировал на то, что говорил Владимир Путин, на угрозы, которые посылала Российская Федерация, и никогда в первую очередь не инициировал каких-то шагов, на которые могла бы среагировать Российская Федерация. Впервые Путин, заметьте, что как только заговорили о введении войск, на следующий же день в своем обращении к Федеральному собранию сказал, что мы на это будем реагировать очень четко.
Но мы то не будем его, зачувствовать то, его спичрайтером.
То есть его команду зацепило, то есть это как раз тот такой чувствительный момент и, возможно, даже эмоциональный момент, который зацепил Путина.
Денис, а вот скажите, а что произошло с позицией Эммануэля Макрона, обычно такого осторожного, рассчитывающего на дипломатию, согласующего свои шаги с союзниками? Почему произошел такой резкий поворот? Что случилось с Эммануэлем Макроном?
Я думаю, тут нужно сразу же сказать контекст, почему западный мир, не Америка, но Западная Европа, почему всегда реагирует, не поднимает ставки, в основном ищет какого-нибудь компромисса, потому что это стратегическая культура, которая была выработана на протяжении десятилетий. В России стратегическая культура совсем другая. И тот факт, что случилось изменение, по крайней мере, в декларативной форме в Париже, это то, что, наверное, Елисейский дворец начал понимать, что тот подход Российской Федерации, который был на протяжении 20-30 лет, он не дал вообще никаких результатов. Он привел, наоборот, только к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе. И, скорее всего, наверное, президент республики дослушался до некоторых голосов, которые пробовали к нему достучаться еще даже перед войной. И, наверное, решил попробовать другой подход к Российской Федерации. И, скорее всего, этот подход может дать другие результаты, потому что подход уже другой. Но вопрос остается в том, насколько далеко готов идти президент Французской Республики.
Нужно все-таки анализировать действия, а не слова. Потому что слов в отношении Украины было сказано за последние года очень много. И даже то, что сейчас говорит Джо Байден, и то, что делает администрация Белого дома, это чуть-чуть разные процессы. Действительно, мы ожидаем в Украине очень мощных шагов. В первую очередь. Я знаю и могу подтвердить, что последние 2 недели посольство Франции в Украине готовит визит Макрона в Киев. Я надеюсь, что этот визит может состояться в ближайшее время. И, наверное, он приедет с какими-то действенными посланиями. Потому что, на самом деле, для украинцев важна сейчас, во-первых, эффективность вот этих всех действий. Не просто слов.
Денис, на самом деле сейчас в Париже говорят и о том, что есть конкретные намерения. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, он был в Вильнюсе, он говорил о коалиции стран, которые готовы послать сюда в будущем, возможно, какие-то воинские подразделения, и говорил о конкретной повестке дня, разминировании, говорилось о помощи в охране границы с Белоруссией, инструктаж, разумеется, на территории Украины, украинских военных, что отличается от позиции Великобритании. Может быть, именно вот такие небоевые задачи могут стать реальными шагами?
Нужно начать со слова, которое вы сказали. Возможно. Вторая вещь, конечно, перед тем, как президент республики сделал декларацию в конце того месяца, как бы он дал понять, что есть такая возможность отправлять войска, но что нет консенсуса. Он это тоже сказал. И тот факт, что президент республики решил озвучить ту дискуссию, по которой не было консенсуса, по которой не договорились, это тот факт, что он захотел поднять в каком-то сенсе ставки и отправить месседж Владимиру Путину, что Франция все-таки сильная страна, это ядерная страна, и она готова на, скажем так, более серьезную позицию по защите интересов своих, в первую очередь, но и интересов Европы в целом, поскольку Франция одна из ключевых стран Европы и Европейского Союза.
Касательно отправки войск в Украину, мое мнение такое, что, скорее всего, этот момент когда-нибудь наступит. Кто будет во главе этой коалиции, coalition of will, да, по-английски, если сказать, коалиции воли, да, кто будет главой, это другой вопрос. Но Франция, наверное, намеревается проявить свое лидерство. И все-таки французская армия является, если убрать, например, Великую Британию, да, Франция является, наверное, самой серьезной армией после Польши в Европейском Союзе. И в НАТО, наверное, после Америки и Турции и Польши, опять-таки. Но эта страна серьезная. И вопрос еще в чем? Что все-таки Франция не имеет очень сильного, скажем так, сухопутных войск, потому что после развала Советского Союза было ряд реформ французской армии, и французская армия, по сути, это есть такой себе большой экспедиционный корпус. Им тут нужно смотреть, какие есть возможности у этого экспедиционного корпуса для отправки войск, что именно делать. Понятно, что на прямой конфликт, какое-то вступание войск с Российской Федерацией, скорее всего, никто не пойдет. Но отправить войска, и, кстати, тут можно вспомнить, еще, по-моему, это был 2008 год, когда накалялась ситуация в Крыму. Был репорт, подготовленный Стивеном Пайфером в Council on Foreign Relations, где предлагалось, на самом деле, размещение советников военных в Крыму, чтобы россияне боялись убить при возможной атаке на Крым кого-нибудь из западных граждан. Опять-таки тоже вопрос. Мы возвращаемся к тому, что уже было когда-то сказано, но найдет ли это поддержку, опять-таки, в ряде других стран? Я не вижу тут какой-то ситуации по НАТО. Было очень много деклараций, которые говорили про отправку войск НАТО. Тут скорее будет что-то, что будет ряд стран, coalition of will, 5-6 стран, которые, например, будут заниматься разминированием либо тренировкой, скорее всего, войск в Украине.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Нашу программу можно слушать в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак и политический аналитик Денис Колесник. Мы говорим о президенте Франции и его заявлениях в поддержку Украины. Ну вот на самом деле хочется понять, а что вообще произошло в последнее время на Западе, что многие западные политики говорят о возможности прямого столкновения с Россией, о российских амбициях, о том, что Россия не собирается останавливаться на Украине, о том, что нужно готовиться к войне. Это же говорит не только Эммануэль Макрон, это же говорят многие политики в тех странах, которые и не предполагают отправки войск в Украину.
Перед эфиром как раз вспоминали Мюнхенскую конференцию безопасности, которая буквально месяц назад закончилась. И я был на ней. Видел реакции разных политиков. И скажу вам честно, что однозначности нету в оценках. То есть весь мировой истеблишмент поделен на три группы, я бы сказал. Одна группа – это действительно та, которая считает, что Путин никогда не остановится на Украине, и стратегическая цель – вернуться к Варшавскому договору, о котором он, собственно, говорил тоже на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. То есть когда Россия будет влиять на определенную часть Европейского Союза. Вторая часть считает, что на Украине Путин остановится. Нужно дать ему возможность выйти из глухого вот этого угла, в который он сам себя загнал. И третья часть – это про то, что нужно вот проявить индифферентность вообще ко всем процессам, закрыться и наблюдать, как это все разрулится.
Сделать Америку снова великой.
Да, и, кстати, насчет Америки сделать снова великой, я думаю, что вот когда мы говорим о Макроне, это одна из реакций того, что многие политики в Европе просчитывают возможность прихода Трампа к власти в Соединенных Штатах Америки. И, собственно говоря, они вот этот иллюзионизм, который возможен, да, для Европы, воспринимают как шанс проявить свое политическое лидерство. И не только Макрон, кстати, вот даже во время там Мюнхенской конференции по безопасности это озвучил, но и чешский президент Петр Паул, вот он, кстати, выступил с более предметными, как для Украины, как для нынешнего политического и военного момента, выгодными предложениями. То есть он заявил, что есть 800 тысяч снарядов, которые мы должны обеспечить Украину. Собственно говоря, это была, наверное, одна из важнейших новостей, потому что это было о предметном разговоре, а не о том, что может быть в будущем.
А вы как ощущаете, Денис? есть у французского общества какое-то вот ощущение тревоги и вообще у западного общества?
Ну, смотрите, я хотел бы еще вернуться к тому, что было только что сказано. Это декларации политиков. И в основном я скептически отношусь к любым декларациям политиков. Но в Франции, как и в других странах, да, есть стратегические документы. И вот после уже интервенции широкомасштабной войны России против Украины 22 года был опубликован документ National Strategic Review. Это национальный стратегический обзор 22 года. Это как Макрон, когда пришел к власти, он в 17 году опубликовал, потом, по-моему, было в 18-м, в 21-м был апдейт. И вот сейчас был 22-й год, и в 22-м году четко написано, что Российская Федерация, это практически цитирую вам, что Российская Федерация имеет желание вступить в прямую военную конфронтацию с западными странами, как это было продемонстрировано в Украине. В общем, там тоже идется про переписывание истории и так далее. Это говорит про то, что во Франции поняли, что Путин не остановится просто в Украине, а что идет действительно конфронтация между Западом, Российской Федерацией и, в принципе, скажем так, глобальным югом. Да, если так можно сказать, Китай – это отдельный игрок. Что же говорить про французское население? Давайте скажем просто. Когда вы находитесь, например, в Таллине, либо там, 60 километров от границы с Российской Федерацией, перцепция, да, ощущение, оно совсем другое. Когда вы находитесь в Париже, вы находитесь в стране, которая имеет ядерное оружие, которая находится географически далеко от России, ощущение небезопасности, оно совсем другое, которое было бы в Польше, например, или в Украине, или в странах Балтии. Но, опять-таки, декларации Макрона, они, скажем так, пробудили некоторые действия, акции, которые, наверное, отчасти скоординированы россиянами, отчасти оппонентами Макрона, про расклеивание, например, листовок, про то, что там Макрон нет в войне и так далее. То бишь, кто-то использует декларации Макрона для своих, скажем, определенных интересов, либо также для своих интересов в контексте выборов в Европейский парламент.
Ну, между прочим, надо сказать, что в Киеве тоже достаточно осторожно отнеслись вначале к словам Эммануэля Макрона. Правда, не было такой радостной реакции, вот, могут войска стран Запада
появиться. Потому что, повторюсь, в Киеве ждут конкретных действий, а не слов. Реально, очень много слов было сказано. И особенно, когда говорят, политики приезжают в Киев и говорят, вот мы договорились, мы там готовы вам поставлять какой-то вид вооружения, а этот вид вооружения приходит с задержкой в 3, в 4, в 5 месяцев, а иногда даже в год. Поэтому уже украинское общество, научено вот этим горьким опытом, не воспринимает некоторые вещи с такой большой эйфорией, как это было раньше.
Ну, я могу возразить, что вот соглашение о безопасности, которое сейчас подписывается президентом Украины с целым рядом западных лидеров.
Соглашение о безопасности?
Ну, можем назвать это соглашениями о гарантиях поддержки. Да?
Гарантии поддержки, или да. Гарантии обороны. Ну, это точно не гарантии безопасности.
Не гарантии. Да, я не сказал о гарантиях. Это соглашение о безопасности, мне кажется, я так это употребил. А о гарантиях поддержки, да. Это ведь тоже как раз это, то, что не является, я бы сказал, конкретным обязующим документом на сегодняшний денег воспринимается куда с большим энтузиазмом, чем слова Макрона. А я бы как раз иначе бы воспринял бы
то и другое. Не знаю. Мне кажется, что как раз для украинского общества хотели продать это действительно как гарантии безопасности. Украинское общество уже научено известным Будапештским меморандумом уже не верить в подписанные документы. Реально, сейчас украинское общество ждет быстроты реакций. И быстроты какой-то реакции, которая может вылиться в действительно хорошие объемы поставок и поддержки, и политической поддержки, и всего остального. Мы заходим в мир, когда будет в ближайшее там, время более 60 выборов. То есть мы заходим в мир, когда политическая конъюнктура она будет очень сильно меняться. Что мешает там, поменять один документ на второй или там, еще изменения какие-то внести в него? Поэтому не бумажки, гарантии поставок. Вот что нужно.
Кстати, Денис, вот о политической конъюнктуре. Мы же накануне выборов в Европейский парламент. Выборов, которые, как правило, выигрывают во Франции крайне правые, а партии центристские и левые не имеют таких возможностей. Совершенно другие выборы, чем в национальное собрание. Может быть, это влияет тоже на заявление Эммануэля Макрона? Как и, кстати, то, что он решил поговорить об этой истории с войсками, с лидерами французских политических партий. Я, честно говоря, не припомню, вот когда в предыдущие такие годы президент Франции, не только Макрон, обсуждал с лидерами политических партий свои внешнеполитические шаги. шаги?
Были такие обсуждения, если я правильно помню, даже в 2022 году, но я могу тут ошибаться. Если говорить про выборы, когда Эммануэль Макрон сделал это заявление, моя первая реакция была такая же, как и ваша, что тут, скорее всего, есть посыл, да, в контексте именно выборов в Европейский парламент. Но то, что было дополнено потом, уже в начале, по-моему, 5 марта, если я не ошибаюсь, и потом уже министр заграничных дел при встрече с представителями, своими коллегами стран Балтии, тоже что он сказал. Опять-таки, все-таки мне тут это больше, скажем, отсылает к тому, что я, наверное, ошибался, и основная идея — это не были выборы, а все-таки основная идея — это был посыл Владимиру Путину. Раз. И два. Это утверждение Франции как ключевого игрока, лидера в Европе. Потому что, опять-таки, про что в Украине очень часто забывают, это то, что Франция и Германия, всегда говорим про какую-то там пару, про кооперацию, да, про то, как все хорошо работают вместе, но на самом деле это две страны, которые имеют заявку на лидерство в Европе. Германия — это больше экономическое лидерство, а Франция — это больше политическое, военное, геополитическое лидерство. Поэтому и тут череда вот этих заявлений, и, скорее всего, которые конкретизируются что-то, которые что-то выльются, нам скажут про то, что Франция наконец-то стала понимать, что то, про что говорили ее восточноевропейские соседи, касательно, например, Российской Федерации и угроз, исходящих от Москвы, все-таки они были правы. И я вам скажу, что ряд тех мероприятий, на которых я был лично, даже в 2022 году, например, говорится о том, что во Франции стали всерьез расценивать голоса Финляндии, стран Балтии, Польши и Украины.
Ну, кстати говоря, в одной из последних книг, посвященных началу российско-украинской войны, рассказывается, что президент России Владимир Путин объяснял директору Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу свою готовность действовать решительно, при целом рядом соображений. Тут и слабость украинского государства и прочие моменты. Но он говорил об отсутствии лидерства в Европе после ухода Ангелы Меркель. То есть он не воспринимал Эммануэля Макрона и говорил об этом вслух, что Макрон не лидер Европы. Он его недооценил, может быть?
Конечно. Особенно после того, когда Макрон выслушивал по 4 часа лекции о псевдоистории, которую ему пытался втюхать, извините за такой же Владимир Путин, понятное дело, что он в нем не рассмотрел вот того потенциального лидера, которым Макрон теоретически может стать. Опять же, ждем реальных действий.
Ну, а можно ли стать лидером, когда нет поддержки со стороны других европейских политиков?
Ну, начнем с того, что, по-моему, Le Monde давала буквально на следующий день опрос по поводу поддержки французского общества, насколько оно готово к такому развитию событий. 58% было против того, чтобы Франция вводила какие-то войска. Я не знаю, может быть, еще какие-то сейчас новые есть исследования, но тем не менее, то есть на самом деле даже французское общество не совсем сейчас понимает, почему Макрон выступил с такой инициативой. А насчет лидерства, ну, все же зависит от того, как будет геополитически меняться карта мира.
Ну, вот, кстати говоря, Денис, так вам вопрос о французском обществе и о том, почему стало такое жесткое противостояние политическое. Между прочим, я вам должен сказать, что, может быть, вы меня поправите, но такие жесткие дискуссии, которые мы видели после этого заявления Макрона в национальном собрании, когда премьер-министр Габриэль Атталь буквально атаковал Марин Ле Пен и сказал, что она представительница российских войск во Франции. Я вообще не помню, когда госпожу Ле Пен вот так прямо, жестко называли человеком, который привел во Францию, ну, кстати, тоже пятую колонну российскую.
Вообще это контрпродуктивно. Я так думаю, чтобы в парламенте были такие дискуссии, чтобы так себя вел премьер-министр страны, либо другие политические лидеры. Я думаю, что в парламенте все-таки дискуссия должна быть более, скажем, интеллектуального уровня. И опять-таки эта декларация Габриэля Атталя, молодого премьер-министра, она тоже в тот момент, кстати, спровоцировала во мне то, что я думал, что все-таки это заявление Макрона — это больше про выборы, потому что пошла атака от Атталя на Ле Пен. И это контекст выборов. Но а если сказать в принципе, то прошлые выборы, которые были в 2022 году, президентские и парламентские выборы, да, в Национальную ассамблею, то, скажем так, качество депутатов ухудшилось. И качество самой дискуссии, не только по геополитическим вопросам, но и по вопросам внутренней повестки, да, оно очень сильно ухудшилось. Есть депутаты, которые не имеют даже базовых нескольких лет университетского образования. И я считаю, это все-таки не есть очень позитивно, потому что можно в конце концов прийти к парламенту, может, я утрирую, но прийти к парламенту Советского Союза, где трактористы были и доярки. Ну, это утрированное, конечно.
Когда мы смотрим на дебаты, которые происходят в Сенате или в Конгрессе, я думаю, что в данном случае там есть и более жесткие выражения, особенно сейчас в преддверии избирательной кампании в Соединенных Штатах.
Да, но европейская и американская политическая культура тоже не тождественные вещи, но раньше были.
Соглашусь, но да. Иногда американская политическая культура очень хорошо перенимается другими странами.
Ну, тут опять-таки вот вопрос в том, насколько мы реально сможем действительно увидеть эти войска в украинской ситуации. То есть вот мы говорим об ожидании, о том, что важны не декларации, а поступки. Само, может быть, заявление о возможности присутствия войск – это уже поступок, так нельзя расценить?
В декабре 22 года, если я не ошибаюсь, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный сказал, что Европа будет ощущать только тогда войну, когда рядом с украинским солдатом будет стоять солдат из Франции, из Германии, из других стран НАТО. Тогда это заявление тоже сделало очень много шороха, и все говорили, что этого невозможно. Сейчас мы уже говорим о каких-то модальностях. Это уже хорошо. Как минимум, дискуссия поднята на какой-то новый уровень, о котором мы в прошлом году даже не мечтали.
А вообще войска могут появиться, вот если так разобраться?
Я думаю, что, опять же, многое зависит от выборов, во-первых, в Соединенных Штатах Америки, и от того, не получится ли ситуация, когда европейские политики будут опять возвращены к дискуссии о создании европейских сил безопасности, от идеи, которой они отказались ранее.
Это же, кстати, Эммануэль Макрон был инициатором этой идеи, да. Он проиграл опять-таки.
Ну, не бывает заведомо проигрышных идей тогда, когда политик еще находится в строю, и когда он пока что еще является действующим политиком.
Ну, в любом случае можно говорить о том, что мы находимся на каком-то новом политическом и дипломатическом этапе.
Согласен.
Если не о военном как раз этапе, а о политическом и дипломатическом этапе этого противостояния. И не случайно, я думаю, вы упомянули о реакции президента России Владимира Путина, потому что это был один из самых сильных пассажей в его послании Федеральному собранию Российской Федерации. И зная, как, опять-таки, составляются эти документы, можно представить себе бессонную ночь спичрайтеров Путина, которые срочно писали этот абзац, отражающий представление главы российского государства о том, что на любую угрозу надо отвечать ядерной угрозой. Но, кстати говоря, теперь мы понимаем, что это не просто блеф после недавних обнародований фактов на 2022 год, но это уже отдельная тема, к которой мы, вероятно, еще вернемся в нашем эфире. Спасибо за участие в программе.
Спасибо,
мы говорили с украинским журналистом, председателем правления Института мировой политики Виктором Шлинчаком и французским политическим аналитиком Денисом Колесником. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До новых встреч, господа.